Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 552 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем французских и в некотором роде колониальных местами мы переходим к темам, некоторым образом связанным с французами.
Вот. И к колониальной империи.
И к колониальной империи, да. Но в неожиданных для многих, я думаю, наших слушателей местах. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой стране, как Королевство Камбоджа. Королевство это интересное, то есть у них как бы парламентская монархия, но при этом однопартийная... Однопартийный режим, в котором что-то все министерские посты, включая премьерские, наследуются от отца к сыну.
Ух ты, круто они да. придумали. Я смотрю, у них там демократия.
Да. Ну, у них, в общем, да, там у них были причины к этому. Страна небольшая, народу в ней, как в Москве, 16 миллионов человек. Вот, по сравнению с соседями, страна относительно бедная, то есть с соседями, я имею в виду, такими как Вьетнам и Лаос, они заметно опережают. Экономически занимается в основном тем, что шьет. У них текстильная промышленность развита, это очень популярное место работы, все хотят там работать, потому что там есть МРОТ. В стране вообще нет, а в текстильной промышленности есть.
Классно.
Чтобы туда заманивать народ. Рис выращивают и являются довольно заметным его экспортером. Кто-то полпот бы порадовался. Рыбу ловят, туристов тоже привечают. Азартные игры для туристов легализовали. Для своих не легализовали, но все равно играют.
Понятно.
Да, значит, но народ живет в стране, зовется кхмеры. Их там абсолютное большинство, 97%, даже там 98%, наверное. Раньше было больше всяких тьямов, вьетов, лао, всяких таких, но некоторые события в 70-х годах прошлого века привели к тому, что кхмеров стало преобладающее число.
Да, но перед тем, как мы перейдем к описанию этих событий и к более ранним событиям тоже, давай несколько слов, скажем, организационных. Как обычно, мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации, Инстаграм, приходите туда, там тоже разное интересное происходит, равно как и в Телеграме. Также мы всех призываем подписываться на нас на спонсоре на Патреоне и получать гораздо больше подкаста, чем вы получаете бесплатно. Кроме того, это здорово помогает нам продолжать делать подкаст. Так что все, кто подписывается, огромный респект и уважуха от нас. Ну и, Домнин, у тебя выступление, если я верно помню.
Да, 26 мая, уже скоро, в Хидденбаре на Камергерском в 15 часов пройдет лекция по допетровской Руси. Обсудим то, как менялся язык за время эволюции государства, как возвысилась фактически с пустого места Москва.
Да.
Почему Москва, а не Новгород и не Тверь?
Да, например? Действительно, хотелось бы знать. Мне вот как жителю Твери, бывшему, да. Правда, хотелось бы очень знать, как это так. Москвичи как? Нас обошли на повороте.
Ну, потом, почему... Раньше территория, где я сейчас нахожусь, называлась Ростовским княжеством, а сейчас Ростов, который был столицей этого княжества, ну, скажем так, райцентр тянет, больше, к сожалению, нет. Так что приходите, будет весело и познавательно, как обычно, потом будет автопати, в... Билеты на сайте mediomoda.ru или по ссылке у нас в паблике ВКонтакте. Приходите, буду рад.
Да, будет круто. Ну, а теперь давай к Камбодже перейдем.
К Камбодже. Значит, Камбоджа находится на полуострове Индокитай. Это очень меткое название для полуострова, потому что действительно он находится на полпути между Индией и Китаем, и за счет того, что у него там по центру так прям с севера на юг проходит горный хребет, вот, он делит как бы территорию на китайскую сферу и на индийскую, условно. Uh-huh. Условно, потому что там взаимопроникновений очень много было. Вот, например, до относительно недавних времен вьетнамский язык считался языком сино-тибетской группы.
Uh-huh.
Но потом оказалось, что это просто его сильно китаизировало в процессе, так сказать, нахождения в орбите северного соседа. А так-то по происхождению он так же, как и кхмерский, является аустроазиатским языком.
То есть он не имеет отношения к китайскому непосредственно.
Да. Непосредственно, хотя, да, там очень заметное влияние, но тем не менее он как бы...
Интересно.
По происхождению он вот как с кхмерами, с тайцами, с на востоке Индии тоже живут такие народы. В Китае тоже есть анклавы. Вот, но прям массово употребляется он именно в Лаосе, Вьетнаме и Камбодже.
Uh-huh.
Так вот, да, изначально в Камбодже, вернее, в, так сказать, прото-камбоджийских государствах, местный кхмерский язык был языком, так сказать, простого народа. А все серьезные люди разговаривали на каком языке?
На китайском, наверное, разговаривали.
На санскрите.
На санскрите.
Да. Камбоджа была скорее в индийской, так сказать, сфере.
Понятно.
Ее даже относят к внешней Индии, так называемой.
Ну, это, в принципе, логично, да, потому что от Китая это там, скорее всего, высокие холмы и всякие леса, джунгли
горы
непроходимые,
леса, да.
Ограждают, а Индия вот она рядом. Да, логично. Угу.
Угу. Ну, так вот, и... Считается, что в первом веке нашей эры было создано первое государство на территории Камбоджи, которое именуется по-всякому. Тут надо вам сказать, что у нас не так уж много твердых свидетельств о том, как до позднего Средневековья что происходило на территории Камбоджи. Мы вынуждены опираться на свидетельства всяких китайских, вьетнамских дипломатов, путешественников, на легенды всякие, которые в том или ином переворотном виде отражают что-то там, что было, на отдельные памятники культуры в виде храмов с барельефами и даже надписями. Почему я говорю храмов? Потому что кроме храмов в Камбодже никаких памятников архитектуры, к сожалению, с древних времен не осталось. Знаешь почему?
Разрушили, наверное, какие-нибудь завоеватели.
Даже если бы не было завоевателей, все кроме храмов строили из глины и дерева.
Понятно.
Вот, а храмы каменные, поэтому то, что не развалилось не столько из-за завоевателей, сколько из-за того, что там леса такие, знаете, с лианами, они прямо душат камень и разрушают его.
Понятно. То есть капитальных построек не сказать, чтобы и осталось, кроме храмов.
Да, да. Тем ценнее, собственно, эти храмы. Известно это государство первого тысячелетия нашей эры по названиям, например, китайским Фунань. Вот, но тогда оно так не называлось, а вообще это, судя по всему, попытка передать слово «бнам», которое сейчас пишется как «пном», «фном».
Uh-huh.
Это просто гора. Вот столица Камбоджи – Пномпень.
Да, гора Пень. Так,
гора какой-то Пень, да. Легенда, что там какая-то Пень жила тетя.
Понятно.
У нас в Советском Союзе, знаешь, какая была шутка, что столицу Камбоджи назвали в честь Константина Устиновича Черненко. Только немножко перепутали. У них город Пнём-Пень, а Константин Устинович Пень-Пнём.
Смешно.
Да, очень смешно.
Юмористы.
Да, и, значит, из китайских источников мы можем подчеркнуть легенду о том, что первый король Фунани был неким Каудиньей и брахманом из Индии.
Ого.
Он имел видение, что его божественный покровитель вручил ему волшебный лук и приказал сесть на торговый корабль. Наутро, отправившись в храм Каудиньи, у подножия священного дерева нашел лук. Тогда он вышел в море на корабле, которому его дух-покровитель велел пристать у Фунани. Королева страны Люе и его вылист хотела захватить корабль, Однако стрела, выпущенная Кундиньей из волшебного лука, пронзила королевский корабль насквозь. Испугавшись, Люе подчинилась, и Кундинья взял ее в жены. Так как он был недоволен тем, что она нагая, то он сложил кусок ткани и заставил жену просунуть голову сквозь отверстие в ткани. Это как действительно была такая легенда в разных переложениях. В индийских источниках, вернее, санскритоязычных, действительно упоминается брахман Кундинья, который с неким священным оружием высадился там, и вот Камбоджа, метнул там копье, пустил стрелу, что-то в таком духе, и куда там попал снаряд, построил свою столицу и женился, значит, на дочери царя Змей, и вышла за него замуж, и тогда ее тесть, царь Змей, выпил воду, которая покрывала большую часть страны, и поэтому там стала Камбоджа.
Короче, мифологическая история.
Да. Судя по всему, это отражает то, что действительно индийские путешественники, купцы, брахманы и прочие приезжали на эти территории, заселенные как бы протокхмерами, где сначала все ходили голые, они как бы под индийским влиянием начали
одеваться.
Цивилизовываться. Да. Да, цивилизовываться и перенимать санскрит и вообще всякие достижения индийской мысли. А, соответственно, это не только Камбоджа так. Вот, например, мы, помните, вам рассказывали Рамаяну индийскую?
Угу.
У тайцев есть свое переложение этой Рамаяны, с тем отличием, что там злого Равану не убивают в конце, пощадят тайцы добрее, чем индийцы. Да, и таким образом в регион стали проникать всевозможные индийские идеи, достижения, так сказать, культуры. Китайские посетители пишут, что имеются города, обнесенные стенами, внутри них дворцы и жилые дома. Жители некрасивые, с черной кожей, вьющимися волосами. Они ходят голыми и босыми. Характер они простого, они отличаются хитростью. Один год сеют, а три последующих года снимают урожай. Это имеется в виду подсечно-огневое земледелие.
Угу.
Когда они один год расчищают площадку, выжигают ее, а потом три года снимают богатый урожай, пока зола не истощится.
Имеется налоги в виду джунгли, да, я так понимаю?
Да, разумеется. Там ничего другого не было. Налоги платят золотом, серебром, жемчугом, благовонными смолами. У них есть книги, хранилища письменных документов и других вещей. В качестве товаров у них идут золото, серебро, изделия из шелка. Мужчины из знатных семей носят саронг из парчи. В бедных семьях прикрываются куском холста, выделывают перстни и браслеты из золота, срубают деревья для строительства жилищ. Король живет в дворце с многоярусной крышей, стены его чистокол из дерева, на берегу моря растет высокий бамбук. Этими листьями кроют крыши дома. Ну, то есть, о чем я говорил, почему ничего не сохранилось, потому что все живут
из дерьма и палок, да, построено.
Да.
Все.
Да. Население живет в постройках, приподнятых над землей. Это потому, что в регионе распространены разливы рек, там, меконгов всяких и прочего. Так и в Южном Вьетнаме тоже многие жили на сваях. Здесь строят суда длиной 8,90 и шириной 6-7 футов. Для развлечений устраивают петушиные и кабаньи бои. Король и его жены ездят верхом на слонах. Да. Ну, в общем, такой типичный индокитайский быт. Король выезжает всегда на слоне, а также поступают его наложницы и придворные. Во время траура предполагается брить бороду и волосы. Погребение четырех видов. В воде, в огне, в земле, с помощью птиц, когда труп оставят открытым в поле. Кстати, кладбищ на территории Камбоджи нет. Ну, то есть, сейчас, может, какие-то есть, но раньше не было. Это плохо. Для археологии-то. То есть, гробницы для царей есть, но так они не заморачивались. Сжигали, воду кидали или просто птицам оставляли. Соответственно, вместе с индуизмом зашел также и буддизм. Причем поначалу в версии, по-видимому, Махаяны. И только в средние века она была сменена от Хировады. Ввиду того, что страна просто обеднела и перестала тянуть Махаяну.
Да.
Да, соответственно, уже тогда, с первой половины тысячелетия, находятся всякие буддийские руины, изображения Будд и прочее такое. Значит, где-то в начале второй половины первого тысячелетия нашей эры Фунань, сильно ослабев, попадает в все большую зависимость от своего уже бывшего вассала, так называемого государства Ченла. Ченла, извините. Вьетнамцы называют Тянлап. Тоже кхмерское по своей сути государство, занимало территорию Южного Вьетнама, Камбоджи и части Восточного Таиланда. До сих пор ведутся споры о том, была эта Ченла единым государством или представляла собой какую-то конфедерацию из княжеств, царств и тому подобного. Это также как бы подкрепляется тем, что позднее появляются упоминания о том, что было две Ченлы. Ченла земли, которая вот в глубине полуострова, и Ченла воды, которая на юге у моря. Короче говоря, опять же, из всяких легенд говорится, что Ченла во главе с такими-то легендарными правителями завоевала ослабевшую Фунань слэш Пном. Вот, и абсорбировав их, создала такое вот очередное протокхмерское государство. Нам остались от них разные руины. Например, знаменитая статуя Харихары. Харихары — это такое синкретическое божество, родом из Индии, которое представляет собой какую-то смесь Вишну с Шивой, по-моему. Да, Вишну с Шивой. У него атрибутика как бы гибридная между ними.
Угу. Смешалась в местных мозгах у них.
Да. Угу. Культ был распространен достаточно широко. Вот, например, я когда читал свои любимые сказки народов Вьетнама,
да,
в сказках тьямов, это население, которое жило в Южном, ну и сейчас живет в Южном Вьетнаме, и кто-то, кого не убили при Полпоте, еще остался в Камбодже. У них там упоминается в сказке про царевича Здоровяка, что у него было два подельника. Одного звали Таса или Таша, а другого Хавихава. Так вот, этот Хавихава, он явно и Харихара. Просто в народном сознании превратившийся из аватара бога в просто такого эпического богатыря. Таша, этот Таса тоже какое-то такого происхождения, сейчас я уже не помню про него, но вот Харихара — это как раз в мифах тьямов такой как бы богатырь эпический. Что нам пишут наши китайские товарищи про Ченлу? Резиденция короля находится в городе Ишона каком-то, в котором живет более 20 тысяч семей, это много. В центре города находится большая зала, где король дает аудиенции, где находится его двор. В королевстве имеется, кроме того, еще 30 городов, каждый из которых населен многими тысячами семей и подчиняется своему правителю. Собственно, на это упирают сторонники идеи того, что Ченла никогда не была единым государством, а была довольно рыхлой конфедерацией, где гегемонию забирал на себя то один, то другой правитель, а иногда и никто. Все были более-менее равны.
Сами с усами.
Да, каждые 3 дня король торжественно появляется в зале приемов и садится на трон, изготовленный из 5 сортов благовонного дерева и украшенный 7 драгоценными предметами. Это все индийского происхождения тема, потому что у как бы богоподобного царя по индийским понятиям должно быть 7 драгоценных предметов, типа там слон там или конь, жена красавица и т.д. и т.п. Потом, если останется, если будет возможность, упомяну. Над троном балдахин из великолепных тканей. Стенки трона сделаны слоновой костью, украшены золотыми цветами. Перед троном в золотой курильнице курятся благовония. Король носит пояс из хлопчатобумажной материи, цвета алой утренней зари, который не спадает до ног. На голове у него головной убор с украшениями из золота и драгоценных камней, с подвесками из жемчуга. На ногах сандалии из кожи, иногда из слоновой кости. Богато. В ушах короля золотые серьги. Когда король обнажает голову, в волосах его видны драгоценные камни. Те, кто пристает перед королем, трижды касается лбом земли. Жители ходят одетыми в панцирь и вооруженными, так что любая ссора приводит к кровавым стычкам. Только сыновья королевы, законные жены короля, могут наследовать трон. В день, когда провозглашается новый король, все его братья подвергаются уродующих операций. Одному отрубают палец, другому нос и т.д. Затем их рассылают порознь в отдаленные места страны.
Класс.
Да. Каждое утро совершают омовение, чистят зубы маленькими палочками. В пищу употребляют много масла, кислого молока, сахарной пудры, риса и проса, из которого делают нечто вроде пирожков. Тот, кто хочет жениться, сначала посылает подарки девушке, которую он добивается, потом семья девушки выбирает счастливый день, чтобы под охраной посредника проводить девушку в дом жениха. Семьи мужа и жены проводят вместе 8 дней, не выходя из дома. День и ночь в доме горит свет. Когда заканчивается церемония свадьбы, жених получает часть имущества своих родителей и поселяет в собственном доме. Ну и так далее. Да. Так вот, опять же, судя по китайским источникам, в начале 8 века, если так прикидывать, то это 706 год получается, Чанла разваливается. Как раз на эти самые две половины, которая земляная и которая морская.
Водяная, да.
Да. Вот. Считается, что значит, Чанла, которая в глубине, она относительно долго пребывала в том же самом состоянии до X века, пока империя Ангкор, то есть первое камбоджийское царство, ее поглотило. А вот Чанла водяная, наоборот, продолжала дробиться еще и дальше. Соответственно, там, так сказать, по легенде, и зародилась будущая государственность и правящая династия Ангкора. На разваливающую эту самую водную Чанлу обратила свое внимание на тот момент переживавшая расцвет держава Шалендра с Явы. Вот, которые начали навязывать им свой сюзеренитет. Вот, и про это тоже есть куча легенд о том, что якобы кхмерский царь на этой самой южной Чанле как-то раз сказал, что желал бы отрубить голову правителю Явы. Вот, до того это дошло, он отправился в поход, отрубил сам ему голову, чтобы не трындил тут.
Да.
Всякое. Вот. И уехал обратно, сказав, что больше мне ничего не надо, я просто хотел, типа, отомстить за такие обиды. Это, понятно, сами яванцы насочиняли про себя.
Да, том, какие они крутые, да.
Да, и что они вовсе-то не навязывали свою гегемонию, а просто им там нахамили, и вот они слегка укоротили на башку.
Да. Грубиянов.
Это просто легендарное отражение того, что юг Камбоджи, ну вообще Индокитая, находился в сфере влияния яванской державы. На тот момент индуистской тоже, под, так сказать, влиянием. На вторую половину первого тысячелетия нашей эры приходится возвышение буддизма на территории Камбоджи в виде Махаяны на тот момент. Большой колесницы. Так вот, кстати, несмотря на все это индуистское и буддийское влияние, в смысле всяких народных праздников и обычаев, кхмеры сохраняют свои еще автохтонные всякие обычаи и традиции. То есть, если мы посмотрим на все эти их праздники, до сих пор сохранившийся Новый год, праздник Лот, праздник урожая, то видно, что это все какое-то автохтонное, не имеющее отношения ни к буддизму, ни к индуизму. Несмотря на то, что в стране отмечают путешественники жило множество монахов, брахманов и аскетов индуистского и буддийского толка. Вот, так что, да. Такой вот получился интересный синкретизм. Ну так вот, в конце первого тысячелетия, к 9 веку, появляется знаменитый король Джаяварман II, который объединяет остатки Чемлы и, по сути, является основателем Кхмерской империи Ангкор. Про него не так уж много четкой информации есть, очень много всяких легенд о том, что он родился из цветка лотоса, но это все понятно, это попытки ему таким образом придать некое божественное происхождение. Кстати, не случайно в Кхмерской империи монарх считался за как бы короля бога. И вплоть до поздней империи на изображениях видно, что это как бы не портрет как таковой, а скорее просто
стилизованное изображение.
Стилизованное изображение бога, который король.
Бог-император.
Ну, типа, да. Бог-император Чакравартин по-индийски. Это буквально как бы и есть бог-император. Вот. Ему помогал некий брахман Шива Кайвалья. Возможно, это какое-то отражение мифа Чандрагупте и его брахмане-наставники Чинаки, а может и нет, не знаю. В конце концов, советники брахманы – это довольно распространенное явление. Вот. И потомки этого самого брахмана потом были чем-то вроде потомственных таких визирей у правителей Ангкора. Да, ну так вот, значит, в этом новом государстве, как я уже сказал, монарх считался отражением бога. Вот, его называли санскритским термином Деварджа, но это вот буквально бог-король есть. Uh-huh. Деварджа, да? И таким образом предполагалось, что роль короля, она еще и священная, он еще является как бы отражением божественного порядка. И когда он умирает, он как бы просто возвращается в свою, так сказать, изначальную ипостась, послужив народу. Что про быт и нравы империи Ангкор времен, так сказать, наивысшего подъема пишут китайские путешественники. Кровли частных домов кроют свинцом, других сооружений желтым гонтом. Жилища принцев и высших военачальников имеют иную планировку и размеры. Жилища простолюдинов и сельских жителей кроют соломой. Простое население не смеет пользоваться черепицей и применяет солому. Отмечается также строительство храмов, от которых нам много чего осталось сейчас. Причем храмы для кхмеров были чем-то особенным. То есть понятно, что у всех храмы. В Индии тоже храмов полно, но храмы в Камбодже никогда не были, я имею в виду в первой Камбодже, империи Ангкор, не были местом, где проводятся богослужения. Это были такие, скорее, дома божьи в прямом смысле. И, соответственно, в центре там статуя этого бога, он там типа живет. Причем сами храмы своей архитектурой отражают космологию местную. Как устроен мир, в центре которого бог, там четыре входа в храм, это четыре стороны света, вот, это т.д. и т.п. С точки зрения древних кхмеров, строительство подобных храмов было само по себе богослужением. Они это так воспринимали, судя по всему. И, собственно, на, как бы, на этом в итоге Ангкор и надорвалась на чрезмерном строительстве дорогостоящих храмов. Это в итоге и привело к тому, что буддизм Махаяны, тоже, который не прочь от храмов, был сменен буддизмом Тхеравады, который как раз нищенствующий и гораздо более дешевый. То есть это вот примерно как протестантизм на севере Европы, более дешевый, сменил католицизм.
Да. Нам, говорят, это все не по карману, сказали протестанты.
Видимо, как-то так. В общем, помимо основания культа королей, Джейварман II освободил страну от владычества яванцев. Впрочем, есть версия, что владычество это на тот момент уже было чисто номинальным, и как бы то, что его наконец официально отменили, никто и не оспаривал. Также он ставил задачу объединить бывшую Ченлу вокруг своей особы, вот, но он не успел. Этим занимались его потомки и наследники. И почему я говорю потомки и наследники? Потому что там не очень понятно, кто чей сын, кто чей брат, кто чей сват. Вот, и кто какой племянник. К сожалению, нам не так много известно о многих королях из этой династии. Но, например, про короля Индравармана, Индраварману пишут, что его правление было подобное венку из жасмина на головах гордых правителей Китая, Тьямпы и Явы. Считается, что при нем жили богато и относительно спокойно. Упоминание сопредельных стран означает, что при Индравармане были налажены дипломатические отношения с могущественными соседями, таким образом они признали их право на существование. Истинным основателем империи Ангкор считается Ешеварман I, сын Индравармана, который, по легенде, происходил от какой-то царевны Индрадеви, которая якобы чуть ли не от самой вот этой первой Фунани вела свой род, вероятно, тоже позднейшие приписки, чтобы добавить, так сказать, легитимности. В любом случае, Ешварман считается одним из величайших правителей. Его правление началось в 889 году. И, значит, он построил огромное количество всего. И храмов, и ашрамов, которые были убежищами для паломников. Типа гостиницы в таком духе.
Тоже каменные?
Да. Угу. Да, кое-какие даже сохранились. Мы можем, собственно, по ним понять, как вообще было устроено государство, где проходили всякие пути.
Угу.
Вот, был построен также храм Лолей, до сих пор существующий. Я попробовал поискать, как он выглядит в Гугле, но мне тут же на запрос храма Лолей стали показывать совсем других Лолей.
Других Лолей, да, я так и хотел сказать, что, наверное, это трудно найти.
В этом храмике Лолей не держали, не ищите.
Да.
И он же построил, собственно, столицу, как бы, Ангкор, который... Ну, не то, что построил, он, я хотел сказать, что он построил свою столицу, по образцу которой потом был в том числе построен Кортхом. Вот. При котором, собственно, Ангкор-Ват, знаменитый храм.
Uh-huh.
Один из крупнейших. Вот. Считается, что да, первым основателем был именно Ешварман I в начале X века. Значит, кроме строительства храмов, он также здорово раздвинул границы, причем в основном мирными способами, и якобы бился на море с какой-то тысячей лодок под белыми парусами. Вероятно, это столкновение с яванцами, которые попытались вернуть свое господствующее положение. Его потомки были достаточно бесцветными. Их попер с престола Джейварман IV, их там дядюшка. вот, какой-то был, который, судя по всему, пытался построить свою отдельную столицу, которая до сих пор точно не установлена. Вот. Где она была, ее очень быстро бросили после его смерти. И стали продолжать использовать Angkor Thom. Надстраивать его, расширять и вообще улучшать. Да, значит, в начале второго тысячелетия, когда умер царь Джейварман V, мы вынуждены констатировать, что опять начинается такое, как бы, такое темное пятно. Из-за того, что про монархов той поры мы знаем в основном их имена, и то не все. А вот что там, собственно, было, воевали они с кем или не воевали, строили что-то или не строили, непонятно. Есть версия о том, что на тот момент цари Ангкора стали предаваться по разному образу жизни и всяким развлечениям, предоставляя править за себя советникам из числа брахманов, знатных всяких своих родственников и так далее. Это, в общем-то, только предположение. Мы его за неимением лучшего озвучиваем. Да, так вот, в втором тысячелетии империя Ангкор начала расширяться дальше на запад. И начала занимать в том числе территории, которые сейчас являются тайскими. С Таиландом у Камбоджи очень сложные отношения до сих пор. Они много воевали в средние века и в новое время были зависимы от сиамцев. Вот. И даже сейчас у них, по-моему, нет дипломатических отношений на уровне послов.
О-о-о.
Они недавно опять поссорились.
Как они друг друга недолюбливают.
Потому что какая-то газета напечатала какой-то фейк про то, что какая-то тайка сказала, из актрис там каких-то или тому подобного, сказала, что типа Ангкор Ват тайский. Тут уже начался бугурт, сожгли посольство Таиланда в Пномпене, в общем, вы поняли.
Да, я смотрю, там горячие ребята живут.
Народ там, да, ну, делать там развлечений мало, вот они, собственно.
Жгут посольство.
Другим противником для империи Ангкор, на сей раз с востока, стала Тьямпа. Она же Тьямпа, она же Чампа. Родственная тоже хмерам народность Тьямы, которые занимали весь Южный Вьетнам и... Собственно, до сих пор их там много живет. Вот эта вот сказка, которую я цитировал, как раз вьетнамцы записали со слов своих тьямских товарищей. Так вот, считается, что при царе Сурьявармане I владения Камбоджи расходились на весь бассейн Меконга, доходили до современной столицы Лаоса. Это все подтверждается археологическими данными. В стране было, правда, неспокойно, там периодически восставали всякие завоеванные и покоренные, поэтому с ними приходилось бороться. Сурьяварман был интересен также тем, что он был, наверное, первым из серьезных царей, кто был не индуист, а буддист. Да, но при этом он был весьма терпимым и строил не только буддийские, но и индуистские храмы. Видимо, тогда считалось, что как бы это все разные версии одного и того же. Интересно, что в Камбодже не имело абсолютно никакого успеха проповедь христианства. Там почти все поголовно, кто есть, это буддисты Тхеравады, есть там какой-то 1% мусульман, в основном среди тех же тьямов, а также некоторых других народов. Потому что для них это было вот частью их идентичности. Они считали, что переходить в другую веру абсолютно бесполезно, потому что все веры, они, в принципе, про одно и то же, только шило на мыло менять. У них такой, как бы, подход. Так вот, войны с Тьямпой стали интенсифицироваться к 11-12 векам. Вот, потому что, как бы, несмотря на отсутствие особых национальных разногласий между двумя народами, в Тьямпе тогда сменяли друг друга амбициозные династии, которые сами хотели добиться гегемонии на полуострове. При Сурьевармане II был построен, собственно, Ангкор-Ват. То есть вот этот вот храмовый комплекс замечательный. Сурьеварман был царь, судя по описаниям, очень честолюбивый и такой вообще довольно ершистый. Но про него пишут, что он был, хотя и воинственный и гордый, но зато щедрый, любил всех одарять, все раздаривать, всякие богатства и добычу, и строить. Вот, собственно, Ангкор-Ват при нем и построили. Его помнят в том числе из-за этого. Про Ангкор-Ват у кхмеров есть тоже всякие легенды о том, что он был на самом деле не построен царем, а он был построен богами. Потому что, мол, давным-давно жил-был царевич, которого звали Кет Миалеа. Вот, и его Индра пригласил к ним в свой небесный дворец жить. Но другие боги сказали: «Чую, кхмерским духом пахнет». И вынудили Индру выгнать вон этого царевича Кет Миалеа. Царевич стенал и просил взять его обратно, потому что ему очень понравился дворец Индры, но тот сказал, что от этого нельзя, но мы тебя попробуем устроить на земле не хуже. И он спустился с другими богами, силами священного быка Нандина выбрали самое лучшее место и построили, значит, Ангкор-Ват как дворец. Вот настолько впечатлило соплеменников творения царя Сурьевармана II. Там до сих пор есть на что посмотреть. Его же расчистили от зарослей, вот, которыми он покрылся потом в упадок государства. Там чего только нет. То есть, например, на сотни метров всякие проходы и колоннады, террасы с барельефами, которые изображают сцены, например, из индийской мифологии, вроде пахтания Молочного океана, когда они, значит, сбивали Молочный океан и таким образом как бы сушу сотворили. Изображены все боги, например, Брахма верхом на священном гусе.
А, класс.
Да, едет Варуна, водный бог, сидит на многоголовой змее, там чего только не изображено. Сцены из Махабхараты, из Рамаяны, в общем, замечательное место. И качество работы тоже прям замечательное.
Ну, лучшие люди, так сказать, старались для руководства.
Да, да. Однако при потомках Сурьевармана II продолжались конфликты с соседями, потому что в Тьямпе в конце 12 века на троне сидел Джай Индраварман IV, который вообще-то был узурпатор, вот, но он был хитрый политик, человек честолюбивый, и попытался атаковать Ангкор сперва по суше, но потерпел поражение, а потом по морю, для чего он привлек китайского лоцмана, чтобы пройти, так сказать, вдоль берегов и, поднявшись по Меконгу, атаковать кхмеров, которые были этим застигнуты врасплох. Кхмерский король пал. Собственно, Ангкор столица разграблена, полный разгром. Многие считали, что государство кхмеров умирает. Ну а тут, на счастье ему, появился новый великий правитель Джайварман VII. Буддист. Человек очень энергичный, патриотичный, терпеливый при этом. Про него говорили, что, значит, он вытащил страну из пучины несчастий. Сначала он навел порядок в стране, относительный после того погрома, который учинили тьямы, подавлял мятежи, в чем Джайварману VII помогал один тьямский беглый царевич. Но убежал от узурпатора и скрылся как раз у кхмеров. Вот. И звали его Видьянандана. Молодой король подружился с этим принцем Видьянанданой, поскольку, как записано на какой-то каменной стеле, принц имел все 33 совершенства. Это такая, как бы, идиома, означающая, что он был почти как Будда. И, значит, он сделал его своим наперстником. И, зная, что принц ловок в обращении с любым оружием, поручил ему повести камбоджийские войска на мятежников. Вот. И его за успешное подавление мятежа король Джайварман VII наградил, назначил его фактически своим заместителем. Вот, и решил задействовать его в борьбе с, собственно, тьямпой, тем более, что он, как бы, по национальности это тьям, вот, и царевич, соответственно, имел права на престол. Замирившись с вьетнамцами, которые тогда жили на севере современного Вьетнама, а не на всей территории, Индраварман, извините, Джайварман VII пошел на тьямпу, разбил их войско, дошел до тьямской столицы, изловила царя-узурпатора и увезла с собой, а, как бы, страну попилил на две части. На севере поселили одного из свойственников царя Джайвармана VII, кхмерского, а на юге вот этого самого принца, его друга, Видьянандану.
Пригодился.
Да, но Видьянандана
оказался, дай угадаю, да. Неблагодарным оказался.
Да, оказался неблагодарным предателем. Значит, сначала он захватил бывшую северную тьямпу, где правил свойственник его друга и благодетеля. Вот. Объявил, что он теперь новый король тьямпы, Сурья Вармадева. Вот. И таким образом, как бы, поставил себя против своего бывшего друга. Джайварман VII писал ему письма и, так сказать, просил: «Одумайся, брат». Вот. Но ничего не помогло. В 1200-300 году разгорелась новая война. Неблагодарного Видьянандану выгнали. Он бежал куда-то во Вьетнам, и больше его никто не видал. Вот что бывает с неблагодарными.
Да.
Да. На трон тьямпы посадили тоже одного из местных, из местной династии, на этот раз более благонадежного,
да,
воспитанного при кхмерском дворе.
Проверенного человека.
Да, значит, соответственно, Джайварман VII жил-поживал, вот, он был женат на прекрасной царевне, значит, которая, когда умерла, он очень страдал, и поэтому за него замуж пошла сестра жены, свояченица, стало быть. Ради этого она даже бросила свою работу. Знаешь, кем она работала?
Кем она работала?
Профессором в университете.
Не может быть. У них были, да, университеты?
Были. буддийский, да, университет. Ну, как в Европе католический, так вот у этих.
Круто.
Вот, и про нее пишут, что она была исключительно мудра, вот, и она поддерживала образование и науку среди женщин. Так написано, значит, опять же, на памятнике женщинам, что избрали своим наслаждением науку. Она раздавала королевские милости, как чудесный нектар в виде познаний. Вот, такая, видите, была серьезная дама.
Угу.
Вот, короче говоря, Джейварман VII в преклонном возрасте помер. Есть легенда о том, что он якобы был болен проказой, но на самом деле это все основано на каких-то барельефах, на которых непонятно, что изображено. Да, какое-то жуткое чучело, но совершенно неизвестно, что как бы непонятно с чего взяли, что это именно Джейварман VII или вообще царь. И есть версия, что это просто как бы такой дьявол местный. Да, из ада, который должен мучить и терроризировать грешников. Это не так важно. Факт тот, что помимо своих военных, дипломатических и научных, благодаря супруге, дел, он также понастроил целую сеть дорог. На них он устраивал ашрамы, в которых люди могли передохнуть, ну, типа постоялых дворов. И, страшно сказать, больницы. 102 больницы понастроил по всей стране. Вот, значит, и в эти самые, судя по записям, в этих больницах были чуть ли не современные порядки. На каждого два врача, у каждого помощники, мужчины и две женщины. Еще два человека, которые занимались лекарствами. Два повара, которые одновременно еще и уборщики. Два служителя, ведущие подготовкой подношений Будде, 14 фельдшеров и 6 женщин, в обязанности которых входило кипячение воды и растирание медикаментов. Обратите внимание, кипячение воды, вот до чего дошли-то.
Я смотрю, у них там полный порядок был с научными знаниями. Университет, больницы, кипячение воды, да, это круто. Да.
Вот. Считается, что все это Джейварман VII делал, чтобы как бы компенсировать свой грех войны, вот, пусть и справедливый с его точки зрения, но как бы все равно не очень приставший, так сказать, для буддиста.
Угу.
Вот. Короче, великий был король, и про него всяких легенд и сказаний в Камбодже до сих пор много сохранилось. Ангкорт Хом был на пике своего великолепия. Вот, был густо населен и со всех сторон обложен всякими сельскохозяйственными и ремесленными землями. Вот, и таким образом, как бы империя Ангкор пребывала на своем высшем пике развития. Что, опять же, пишут китайцы об этом. Только один король может носить платье из тканей со сплошным узором. Он носит золотую диадему, напоминающую те, что находятся на главе у Джарадхаров. Когда он без диадемы, он переплетает свои волосы душистыми цветами, похожими на жасмин. На шее у него около 3 фунтов крупных жемчужин. На пальцах он носит браслеты и золотые кольца с камнем кошачий глаз. Когда он выходит, то держит в руке золотой меч. Этот золотой меч не просто так, это регалия, которая потом еще тоже всплывет.
Mm-hmm.
В личных покоях его охраняют амазонки, которые пропускают только женщинам, принадлежащим королевскому дому.
Класс.
1000 молодых принцесс и т.д. и т.п. И даже упомянута легенда о том, что значит, одной из башен, так называемой Золотой башни, живет душа девятиглавой змеи. Каждую ночь она принимает образ женщины. Сначала правитель делит с ней ложе, затем покидает башню и может идти спать к своим женам и наложницам. Если в одну из ночей душа змеи не появится, значит, королю пришло время умереть. А если король хотя бы одну ночь не поднимется в башню, случится несчастье. Судя по всему, это отражение какого-то древнего культа богини-змеи, видимо, автохтонного, который в глазах населения был завязан на вот этот образ царя Анкора как царя бога. Вот. Как жили простые люди? Значит, дома на сваях, куда поднимаются по деревянной лестнице, простым ступенькам или по стволу дерева со сделанными на нем зарубками. Живописные строения со стенами и потолком из сплетенного бамбука, с крышей из соломы. Под домом тележки, ткацкий станок, гончарный круг или же собаки, свиньи и скот. Каналы пересекают город и соединяют построенные королями резервуары, короче. Кстати, строительство всяких бассейнов и храмов посреди бассейна — это тоже отличительная черта империи Анкоры и вообще Камбоджи. Но по понятным причинам, потому что рисоводство требует много воды.
Угу.
Да, и кроме того, чтобы, так сказать, отводить лишнюю воду во время паводков. Да, так вот, но все хорошее когда-нибудь кончается. Считается, что где-то в районе 1217 года Джейроман VII умер. И его сменили другие короли, на которых тут же стали снова ходить войной тиамы и сиамцы.
Потеряли всякий страх соседи.
Да. Да, причем вражда с тиамами постепенно затухла до уровня периодических стычек на границе, которые в основном велись всевозможными местными бандитами, вот, и авантюристами, которые хотели себе что-нибудь урвать. А вот с сиамом все становилось хуже и хуже. Считается, что тайцы закопошились, потому что на дворе 13 век, Китай и Тибет присоединены к Монгольской империи. Вот, они, тайцы эти, пополнились беженцами с севера, вот, им там стало тесно, они начали воевать. Вот, соответственно, из-за экспансии тайцев и постоянных войн с ними, а также из-за непомерных расходов на строительство всех этих прекрасных храмов и поддержание их в, так сказать, должном виде, империя Анкор начала клониться к закату. Им удалось избежать гнева монголов самим, потому что хан Хубилай после нескольких неудачных попыток таки убедил их платить ему дань. Вот. И, соответственно, как бы признать себя вассалом юаньского Китая. Но поскольку этот юаньский Китай был далеко, кхмеров это вполне себе устраивало. К концу 13 века напор тайцев усилился еще больше. Соответственно, в начале 14 века Анкор начал сдавать и отступать перед натиском тайцев, постепенно приходя в упадок и разоряясь. С этого же момента, кстати, из-за обеднения Тхеравада и приходит к доминации, как более дешевая и простая для населения. Да, ну так вот. И в 14-15 веках стало понятно, что столица в виде Анкор-Дхома не очень удобна. Она стала слишком близко к границы с сиамцами. Они несколько раз его осаждали. Короли, которые правили в Анкоре, были слабыми, часто случайными лицами, которых сажала на престол всевозможная родня, вертевшая ими как хотела. И, соответственно, в 1420 году сиамцам таки удалось Анкор-Дхом взять. Может быть, кто-то видел статую знаменитую изумрудного Будды в этом самом, в Таиланде, в Бангкоке.
Угу. Утащили он оттуда?
Да, это они оттуда украли. Он на самом деле не изумрудный, а яшмовый, но тоже зелененький, так что.
Да. Понятно.
Сами тайцы его считают за свой талисман и хранителя. Видимо, потому что раньше он считался за талисман и хранителя кхмеров, вот они у них украли.
Да.
Короче говоря, столица была покинута. Но тут не надо думать, что она просто вся сразу запустела и все. Покинута она была как столица в смысле административная. Она оставалась религиозным центром. Она была достаточно населенной. За счет того, что она была рядом с границей и была укрепленной, ее использовали как крепость. Еще довольно давно. Ну, то есть это такое, знаете, как Минас Тирит такой получился.
Да.
Своеобразный. То есть археологические данные показывают, что жизнь из него довольно долго не уходила. Тем более, что ему удалось буквально через несколько лет выкинуть тайцев обратно. Потому что к власти пришел последний царь, известный как Понья-Яд, он же барон или баром Риатея II. Барон не в смысле, что должность такая, это просто имя. Барон, баром, такое. Вот. Короче говоря, постепенно потом в ходе веков ее покидали и те, кто там оставался из местных жителей. И в итоге она так заросла, что европейцы долгое время даже не знали, что она есть, пока на нее, наконец, французские исследователи не наткнулись. Столица с той поры переносится в современную Пномпень, собственно. Вот, где эта самая госпожа Пень рядом с горой имени себя была. Город тоже хороший, его укрепили. Вот, но, значит, к концу 15 века Анкор переживает междуцарствие, которое приводит к политическому кризису. Значит, там получилась такая тема. Считается, что вроде как в самом начале 16-го или, может быть, в самом конце 15 века правящего короля завелся родственник простого происхождения.
Это как это?
Ниайкан. Значит, считается, что у него была сестра, редкостная красавица. Хотя они были происхождением очень простого. Вот, эта красавица понравилась королю, он взял ее в наложницы, причем не просто в каких-то таких там этих наложниц, как нерезных собак. Они многие вообще царят и глаза не видали. А сразу в высокоранговые наложницы.
Угу.
То есть сразу как бы за законной женой.
Да.
Вот, а этого ее брательника Ниайкана назначил чем-то вроде первого министра. Значит, Кан возгордился на этом фоне. Кроме того, у него были конфликты с знатными министрами, потому что они не любили эту выскочку. Вот, и, возможно, по их научению, возможно, просто из-за собственной паранойи, король отдал приказ казнить Кана, утопив его в реке. Вот. Но Кан был парень резкий, вот, и, бежав, поднял восстание. Он собрал 50 тысяч человек и повел против столицы, чем вынудил брата короля, принца Чана, убежать к тайцам. Соответственно, в войне Кану удалось одержать победу. Единственное, что ему не удалось, это, по легенде, тот самый ритуальный меч, который знак царской
золотой
власти.
Да, который.
Да, значит, он зовется Прах Кан. Один из жрецов, значит, спрятал его в пустом дереве, в каком-то сухом. Короче, как ни искал Кан этот меч, объявив за него большую награду, он его не нашел, ему пришлось сделать копию. Тем временем в Сиаме прятался брат свергнутого короля, принц Чан. Он подбивал сиамцев пойти войной на Камбоджу и вернуть ему трон, но они его послали, так что он собрал вокруг себя недовольных, вот, и вторгся сам. На его стороне выступали мятежники во главе с неким Тамыонгом, вот, который стал генералом. И они довольно долго воевали, причем в таком, знаете, джентльменском духе. Например, они делали перерыв на сезон дождей.
Да.
Вот из их переписки, что пишет Кан, узурпатор, Чану, типа, реставратору. «Я счастлив, что во главе войск, которые сражаются против меня, стоите вы. Однако, ввиду наступления сезона дождей, учитывая, что жителям нужно обрабатывать рисовые поля, я предлагаю вам на время прекратить военные действия при условии, что ни один из нас не воспользуется этим, чтобы завладеть провинциями, находящимися под властью другого, как это сделал бы предводитель шайки воров. И что военные действия возобновятся только после нового объявления войны. Это разумно и достойно королей». Ну, не джентльмены ли они?
Да.
Что интересно, Чан издал официальный указ о том, что если он будет убит в войне, то, стало быть, Кан законный король.
О.
То есть он как бы считал, что тут ничего личного, просто бизнес, как бы.
Да. Понятно.
Война длилась что-то около 30 лет, в итоге, короче говоря, Чан Кана замочил. И ему с помпой отдали спрятанные мечи, типа, так сказать, возвращение короля.
Да.
На самом деле, честно говоря, Кан был, наверное, лучшим правителем, чем этот Чан. Да, ну, короче говоря, кое-как восстановился порядок, и длился он до конфликта с Лаосом уже во второй половине 16 века, потому что считается, что король Лаоса прислал, значит, гигантского слона с 1000 воинов в качестве караула и 2 дипломатами, и сказал, что, так сказать, давайте так, выставляйте против нашего лаосского слона своего хмерского, чей слон кого сборит, тот тому будет господин, соответственно, а другой вассал. Хитрый план, да, когда у тебя такое слонище.
Да.
Короче, кхмеры зашустрили и нашли во всей стране одного слона, который был помельче, но зато очень храбрый и дерзкий. Этот самый дерзкий слон заборол большого и обратил его в бегство.
Да, как в известном фильме, дерзкий слон все время ставил на себя. Ложился поэтому не в тех раундах, где ему надо было. Да.
Узнав про то, что и слона его оставили себе, и даже 1000 этих караульных тоже себе оставили кхмеры, и только дипломатов вдвоем выгнали в Лаос, король Лаоса разгневался, пошел войной, но получил по рогам и едва ушел живой от них.
В общем, довыеживался.
Довыеживался. Но, воспользовавшись этим моментом, сиамцы возобновили свой натиск. Вот. И им удалось, по сути, навязать кхмерам и Камбоджи в целом нечто вроде вассалитета такого. Хотя и поначалу относительно слабого. Слабого просто потому, что на Сиам с другой стороны поперли бирманцы. И им стало не совсем, так сказать, до того. Тем не менее, в итоге, в самом конце 16 века Камбоджа была побеждена, и последняя столица, Ловек, была взята тайцами. Про это есть легенда, что, значит, будто бы король Сиама велел стрелять из пушек серебряными монетами, и камбоджийцы побежали эти монеты собирать, и пока не собирали, сиамцы взяли стены и взяли город.
Вот лопушки.
Есть другая версия, что, значит, город был окружен зарослями бамбука, где были устроены всякие засады, ловушки и прочее, и было не подступиться к стенам. И тогда сиамцы обстреляли эти заросли серебряными монетами, и камбоджийцы, значит, чтобы достать монеты, весь лес там спилили, вот, и их взяли голыми руками.
Вот лопушки, да.
Но это все ерунда, скорее всего, просто так, для красоты придумано. Последний король Сатха бежал. Из-за того, что он бежал, и он просто общался с начавшими лезть в регион испанцами и португальцами, в страну впервые, так сказать, влезли иностранные колонизаторы.
Угу.
Правда, это была такая история, знаете, типа конкистадорской, и ничем на самом деле не закончившись. Там было два таких товарища, Диего Велозу и Блас Руис, вот, которые подружились и приперлись в Камбоджу. Они были знакомы с последним царем Сатхой, узнав, так сказать, о том, что что ему приходится плохо, решили вмешаться в дела и попробовать под шумок захватить эту самую Камбоджу. Пока они, правда, собирали с собой солдат, Сатха уже успел помереть, а на троне сидел уже узурпатор. Вот, и они некоторое время околачивались в Пномпене, не зная, что делать, пока, наконец, их не... из-за того, что они постоянно конфликтовали с разными другими обитателями Урал-Гарона, с китайцами, стало известно, что их планируют то ли выгнать, то ли вообще перебить. И они тогда ночью атаковали дворец, зарезали правящего царя, всех убили и весь город распатронили. Да. Короче, все эти попытки установить лояльный для испанцев, португальцев режим в итоге ни к чему не привели, и последним миссионерам даже пришлось уносить ноги из страны, потому что там были совсем не рады. Их влияние сменилось на голландское влияние, потому что голландская Ост-Индская компания к тому времени уже нашла, так сказать, путь в регион, к островам пряности, интересовалась в том числе и Камбоджей, вот, старалась открывать там всякие фактории, вытеснять оттуда португальское влияние, что им, в принципе, и удалось. Однако колонизацию Камбоджи в прямом смысле было суждено провести не голландцы. Потому что у голландцев все-таки сил на это было не очень много. Они были довольно талосократической империей, и лезть глубоко, так сказать, вглубь континента были не настроены. В 18 веке Камбоджа продолжала слабеть, разрываемая на части, постоянно отщипываемая, так сказать, по кускам своими соседями, вьетнамцами и сиамцами. Соответственно, к началу 19 века они ждали какого-нибудь нового игрока, значит, который бы мог вмешаться в положение и сбалансировать Сиам и Вьетнам. Этот случай пришелся тогда, когда в 19 веке у них завязались хорошие отношения с французами. Вот. С французами они еще с 18 века были знакомы, со знаменитым Бугенвилем общались, путешественник французский был. Вот, в честь него назван остров к востоку от Папуа-Новой Гвинеи, который ей тоже принадлежит.
Угу.
Да, он в ходе американской революции командовал кораблями на стороне американцев, а когда у них самих началась революция, предлагал отправить его в экспедицию на Северный полюс. Ну, видимо, от революции куда только не поедешь.
Да уж.
Вот он и с камбоджийцами тоже общался и, собственно, про Францию много чего рассказывал. Так вот, Франция в 19 веке, после того, как ее сильно потрепало в наполеоновских войнах, вот, хотела чего-нибудь себе еще навоевать. И в 60-х годах 19 века поперла на Вьетнам, навязав ему постепенно свой контроль и разделив его на три вице-королевства, там каких-то, я уже забыл, как они назывались, на три колонии, короче.
Ну, в общем, раздербанили, да.
Ну да, при формальном сохранении власти вьетнамского императора и т.д. и т.п., на самом деле он как бы ни о чем был, и у вьетнамцев даже было какое-то стихотворение про то, что высокие синие горы, глубокое синее море, император Аннама продался Теям, обрек народ на страдания и горе. Теи — это как бы варвары.
Uh-huh.
Ну вот, соответственно, поглядев, как здорово варвары расправились с их бывшими врагами, король Нородом решил задружиться с французами. Вот, и общался с их посланцами, решив подписать в итоге договор о французском протекторате. Вот, соответственно, по этому договору им, правда, пришлось там урегулировать спор с Сиамом, отдав им пару провинций, потому что Сиам был как бы пробританский. И французы не хотели ссориться с британцами. В итоге, кстати, ты замечал, что в Юго-Восточной Азии Таиланд, Сиам тогда оставался единственной независимой страной?
Да, да.
Это я тебе объясняю, почему. Потому что с запада британская Бирма,
да.
с востока французы.
Да. И они не хотели друг с другом еще там бороться.
Англичане с французами решили, пусть будет ваш этот Сиам сам по себе, ни нам, ни вам. Вот, мы с вами, мы вас не видим, вы нас не видите.
Буферная зона.
Да, вот. И очень хорошо. Короче говоря, Нородом сдуру подписался под французский протекторат, рассчитывая, что он приобретет всевозможные выгоды. Например, по договоренностям полагалось, что, значит, французам можно будет торговать в Камбодже, а, соответственно, кхмерам можно будет торговать во французском Вьетнаме. Ну, это как бы неравноценно совершенно. Ну, в общем, в итоге против французов началось восстание в стране. Потому что, так сказать, король-то народом продал родину бусурманам,
да.
Которая была французами подавлена. Вот. И дальше больше французы навязали в 84-м году новое соглашение, еще более кабальное, причем в унизительной форме. В общем, они подняли с постели, что вообще-то запрещалось по этикету, и потребовали подписать. Он как пытался вилять и говорить, что я не хочу подписывать. Они говорят, а, отрекайтесь. И тут, значит, в дверь просовывается брательник его и как бы говорит, ну, тогда я подпишу, а ты отрекайся.
Да. Действительно, почему бы и нет?
После того, как ему показали корабль, на который его увезут куда-то далеко, если он отречется, Нородом решил подписать. И... Вот. Короче, по всей стране назначались французские резиденты. Всеми делами провинции, на которые распределялась административно теперь страна, по-моему, там 20 с лишним их было. Вот, все исключительно с их ведома, вся земля в стране, земельные угодья, раньше была собственностью короля, и, соответственно, крестьяне могли и пользоваться невозбранно, сколько хотели, типа с его соизволения. А теперь всю землю забрали к себе французы, И, соответственно, стали распределять все за деньги. Ну вот, Народом, наконец, наверное, и понял, что он сдуру свою страну за какие-то фантики продал. Что в стране навязали всякие налоги. Потому что генералу-губернатору нужно было как бы доказать жизнеспособность его колонии. И он, например, ввел кучу налогов. Монополию на соль, подушный налог на всех кхмеров, налог на землю, на дом, на животных, начиная от собак, на пальмы, на бананы, на лодки, на рыболовные сети, на кувшины для вина, причем на полные кувшины один налог, на пустые поменьше, но тоже налог.
Класс.
Бессовестно. Население гнали на принудительные работы. Формально там был какой-то там максимальный срок, в реальности их туда гнали, заставляли работать столько, сколько надо, от забора и до обеда. Кстати, про обед. Ни обеда, ни зарплаты за это не полагалось. То есть надо было еще и со своим приходить совсем.
Класс. В общем, молодцы.
Да. Да. Поглядев на все эти ужасы, принц, сын старого Народома, принц Юкантхор, отправился в Париж. И, значит, решил подать французскому правительству жалобу. Французскому правительству, безусловно, неизвестно, каким образом были добыты два документа, которые ознаменовали главные этапы перехода власти в стране в руки чиновников протектората. Это было сделано под угрозой насилия, когда дворец был захвачен, горлу короля приставлены штыки, и Томпсон угрожал увести его, сослать. Народ страдает от того, что собственность на землю перешла к верховному резиденту. Земля, принадлежавшая Богу, отдана на хранение королю, и это делается без каких-либо ограничений. А вы установили собственность, вы создали большие земельные владения, вы породили бедных, вы заставили камбоджийцев платить за пользование землей, которую по королевскому закону они имели бесплатно. Ну и разные там конкретные жалобы про то, какие чиновники чего там чего творят, так сказать, против всяких правил. Вот. Я прошу вас о немедленных действиях, которые бы ободрили моего отца. Довольное обещание. Вот уже вы 30 лет, как он на опыте убедился, что это такое. Нужны действия, но эти действия должны быть реальны. Как ты думаешь, какие действия произвело французское правительство?
Выгнало его нахрен.
И арестовал... никаких... Да. Угу. Арестовало его и отправило на остров Реюнион.
Класс. Как изрядного смутьяна.
Да, видишь, чего ему тут не нравится.
Да, да. Ну, ты знаешь, Домин, мне эта история, конечно, очень сильно нравится, в кавычках, тем, что нас принято считать, что Британская империя была редкостной отморозки. А французы-то, я смотрю,
еще
хуже были, да. Что они в Африке делали, и что вот тут, там, я чувствую, прям был полный порядок с угнетением местного населения.
Ну, в общем, так это все тянулось с переменным успехом вплоть до Второй мировой. Когда Францию нагнули немцы, вишистское правительство под давлением немцев и японцев признало права Японии типа на Индокитай.
Ага.
Вот, и сдала все. Но до, собственно, Камбоджи у японцев особо не доходили руки. В отличие от того же Вьетнама, кстати. Которые не здорово распатронили. И когда война окончилась, значит, в Индокитае разгорелась война за независимость против французского владычества. Потому что, воспользовавшись промежутком, значит, между поражением японцев и возвращением французов, местные силы, главным образом группировавшиеся вокруг компартии Индокитая, в которую к составной части входили компартии Вьетнама, там, Камбоджи и прочих, Лаоса тоже, подняли восстание, ну, даже не подняли, а скорее объявили: мы здесь власть, а вы едьте в свою Францию отсюда.
Да. Вы кто такие? Мы вас не знаем.
Французы не пожелали никуда ехать и попытались вернуть себе свою силу, но были побеждены, несмотря на поддержку американцев. мы, соответственно, поддерживали Компартию Индокитая. В итоге, по Женевским соглашениям 1954 года, французам пришлось убираться, а в Индокитае, бывшем французском, создавались 4 новых государства. Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Камбоджа, значит, была возвращена, так сказать, как брали, то есть монархией. И у власти там был принц, ну, он изначально был король, Народом Сианук. Он просто довольно быстро отрекся от престола в пользу своего папы. Значит, вместо этого стал премьер-министром и министром иностранных дел. Народом этот был человек странный, потому что как бы он с одной стороны заявлял, что вот он стоит за буддийский социализм, вот, и он, что он левый политик, видите, он даже от королевского трона отказался, и что он, значит, будет встречаться с народом лично, регулярно, и не будет носить всякие там мундиры с орденами, и ездить на лимузинах с флажками, вот, и вообще, так сказать, отец народный будет. Но, во-первых, ему это быстро надоело, потому что оказалось, что общаться с народом это вовсе не так весело и приятно. Вот, как кажется, это прямо как работать участковым терапевтом в поликлинике.
Да.
По уровню удовольствия. Что ездить на машинах с ложками все-таки весело, вот, и все такое прочее.
В общем, вошел во вкус. Аппетит, да. Пришел во время еды к народному Сиануку.
Да, он вместо какого-то буддийского социализма, причем непонятно, что он имел в виду, то есть весь его социализм был в том, что он разругался с американцами и предоставлял вьетнамцам северным, которые воевали против американцев в Южном Вьетнаме, свою территорию, чтобы они могли там перекантоваться, так сказать, перегруппироваться. То есть вот по аналогии с тропой Хо Ши Мина, которая шла в основном через Лаос, была и тропа Сианука через Камбоджу. Американцы даже бомбили неоднократно Камбоджу и Лаос тоже. Но мы сейчас, на самом деле, не о них, мы о другом. О том, что реально, что делал этот самый Сианук, так это он укреплял режим личной власти, опираясь на такую, как бы, такой блок партийный, Санкум, Народное социалистическое общество, которое он сам, в общем, построил под себя и планировал использовать в качестве партии, так сказать, власти. Результат этого получился сомнительный, потому что этот Санкум был малоуправляемый и регулярно его самого критиковал. Развивал, кстати, с нами отношения тоже, чтобы мы ему деньги давали. Я так понял, что все разговоры про буддийский социализм были, чтобы деньги у нас получать.
Да, да. Слово социализм здесь ключевое, да. Для нас было, по крайней мере. Буддийский он был для других людей.
Да, поэтому, несмотря на то, что с одной стороны в более-менее благополучных деревнях к нему относились очень хорошо, он пользовался большим авторитетом, с другой стороны, в среде, так сказать, городского населения он был не слишком популярен, потому что, например, в среде военных правых зрело недовольство его этой политикой. Они считали, что его закос под партийную систему их не устраивает. Эти его заигрывания с леваками их не устраивают. Разные другие были ошибки. Ну, то есть, например, во-первых, ситуация с рисом в стране была не очень. И цены были большие, потому что, например, те же самые северо-вьетнамцы платили деньги за рис, когда ходили туда-сюда. Вот, соответственно, рис из страны утекал. Король ответил, ну, на это тем, что отправлял продотряды, которые просто все выгребали и забирали. Кроме того, сохранялась проблема в бедных сельскохозяйственных регионах, в которых население было в полнейшей кабале у местных кулаков. У ростовщиков, вот, у всяких богатых крестьян, которые сужали им рис, чтобы они не померли с голоду, в обмен на то, что они вдвое больше вернут. Или будут работать на их полях, или, ну, в общем, вы поняли. Это фактическое закабаление. С этой проблемой он ничего делать не планировал. В итоге кончилось все это тем, что в 70-м году, пока он отсутствовал в стране, его сверг генерал Лон Но, поддержанный американцами. Вот. Соответственно, этот Лон Но объявил войну северо-вьетнамцам и вообще всяким левакам и коммунистам. Правда, надо сказать, что Сианук сам тоже выступал против коммунистов и говорил, что они там во всем виноваты. В стране мутят воду и так далее. При этом против режима Лон Нола выступили красные. Особенно левая фракция местной компартии, разгромленной в ее, так сказать, более конструктивном крыле сразу и Сиануком, и Лон Нолом потом. Левое течение стало известно как «Красные кхмеры». Возглавлял его простой человек по имени Салот Сар. Кто такой был Салот Сар, до сих пор не четко ясно, потому что он приложил большие усилия к этому. Сам он про себя любил рассказывать, как он там, так сказать, ел недосыта, спал без с малых лет в людях, так сказать, пожалейте, сироту бесприютную.
Да.
Скорее всего, это вранье. Он из семьи достаточно зажиточной, причем у него там какое-то родство даже обреталось при дворе, и какая-то его двоюродная сестра была даже наложницей одного из принцев. Вот, это как бы не совсем что-то похоже на сказки про голодное детство и деревянные игрушки. Учился в французской школе, потом, значит, он во Франции получал высшее образование тоже в Парижском университете. Вот, побывал в Югославии и в итоге вернулся в Камбоджу, примкнув к местной компартии, где ему удалось выдвинуться в лидеры вот этой вот левой фракции красных кхмеров. Вместе с Йен Ксари, вот, и еще там парой товарищей. Им удалось поднять против режима Лон Нола, который привлек на свою сторону американцев, и американцы начали ковровые бомбардировки просто по деревням.
Как это у них заведено.
Да, как это у них заведено. Соответственно, многие люди, кто пострадал от этих бомбардировок, потерял свои дома, потерял родителей. Очень много Салот-Сар привлекал подростков. Там средний возраст боевиков у них был что-то в районе 14 лет. И это не случайность. Ну, правда, тогда еще и средний возраст был такой относительно. Вообще в стране не очень большой. Так что тут ничего не попишешь. Короче говоря, ему в итоге удалось в 75-м году, 17 апреля, занять Пномпень, свергнув режим Лон Нола и начать преобразование. Было объявлено, что прошли какие-то там выборы в какие-то там советы и комитеты. На самом деле никаких выборов не происходило. Они там просто в партии составили список и все. Вот. На одну из ведущих должностей, кстати, был избран некий Пол Потт. Простой работник с каучуковой плантацией.
Да, парень из народа.
Кандидат от народа, да.
Угу.
Вот. А Салот-Сар вроде как погиб там где-то, исчез куда-то. Так вот, никакого Пол-Пота не было, это и есть Салот-Сар.
Внезапно.
Да, Пол-Пот это значит какой-то то ли политик-патентат, то ли какое-то непонятное
сокращение.
Выражение, да, на французском вроде как. Партия очень быстро... Причем, кстати, в отличие от, например, вот там Китая или там наших, которые, понятно, были на нелегальном положении до революции, но после революции там объявили, что, так сказать, нужно в партию коммунистическую объединиться, писал Маяковский, вот, и все такое прочее. А в Камбодже, которую теперь было велено называть Кампучия, почему-то было решено, что это ближе к какому-то там древнему произношению. Единственный эффект от этого переименования был тот, что у нас в Советском Союзе появилась частушка, что если утром мне жена не подаст стакан вина, я ее замучаю, как Пол-Пот Кампучию.
Да. Веселого, конечно, мало там было, скажем прямо.
Да. Так вот, почему-то партия как бы продолжала оставаться тайной, и ее вообще в стране называли Анка.
Анка?
Это значит просто контора.
Контора. Что-то какие-то у них, я смотрю, там порядки были интересные.
Пол-Пот почему-то считал, что надо быть какими-то там неизвестных отцов, установить режим.
Да, да, да.
Сам он, например, был здесь как брат номер один, и там все правительство такое было. Там
с второй,
да, второй был там этот, как его, на Н было какое-то имя, на которого долгое время вьетнамцы рассчитывали как на своего. На самом деле он был такой же свой, как и... Вот, и так, да, товарищ номер восемь там.
Сплошные товарищи. Да,
да, значит, начали кхмеры с того, что объявили эвакуацию из городов. Значит, объясняю, почему так. Потому что в города тогда бежало большое количество людей, кто от бомбежек, кто из зажиточных крестьян бежал от красных кхмеров, кто еще чего-то, кто-то просто жил в городе, был городским, там интеллигенция, всякие рабочие, служащие, всякое такое. Вот. И как бы, во-первых, это делало их нелояльными. Вот. Всех в стране было решено поделить на как бы старый народ. Это крестьяне уже остались в деревне. Новый народ, это уже такой подозрительный народец какой-то, вот, который в городах сидит. И людей апреля. Это как бы вообще злодеи подлые, которых даже неизвестно, можно ли перевоспитать.
Что-то какая-то, ты знаешь, так звучит, как наркомания какая-то.
Это
натуральная.
Мы еще толком не начали даже наркоманию. Во-вторых, было ясно, что эти города невозможно сейчас будет прокормить. И, казалось бы, логичным решением будет действительно их распределить по сельской местности, занять производством зерна, которое из-за войны и бомбежек сильно упало. Но сделано это было как-то так очень странно, как и вообще все, что делал режим Пол-Пота. То есть... лучше всего пришлось тем, кого послали на восток. Потому что там их распределили к уже жившим там в деревнях крестьянам, и они как бы там более-менее в себе впитали и показали как чего. Хуже всех пришлось тем, кого отправили на северо-запад. Вот. И потому что там было пустое место. Их отправили городских, то есть совершенно не приспособленных к этому делу людей. Вот, значит, отправили туда, сказали, что они должны за две недели построить себе каждый по, значит, домику 4 на 4 метра, вот, все там добыть в лесу, вот, и начать, так сказать,
производство еды.
Да. Вот. Из них там чуть ли не все перемерли, потому что людей совершенно, я думаю, не приспособленных отправлять куда-то в глушь, в самые гиблые малярийные леса, ждать, что они что-то там построят и вырастят, ну, довольно наивно. Просто на убой их отправили.
Да.
Самым главным, что Салот-Сар слэш Пол-Пот хотел построить, было то, чтобы построить социализм в виде как бы безденежной экономики, где не будет абсолютно никаких денег, никакого товарообмена, ничего такого, где все будут какой-то там минимум выращенного себе оставлять, а остальное сдавать в закрома Родины. У нас, если что, в Советском Союзе был термин такой для тех, кто молодой не знает. Да. Про закрома Родины. Из-за того, что в пропаганде им злоупотребляли и все время всех призывали все сдавать в закрома Родины, вот, у населения сложилось представление об этих закромах и какой-то бездонной яме, да, в которую все только сыплет, сыплет, и ничего оттуда получить невозможно.
Угу.
Так вот, у нас это было еще хорошо, а вот настоящая бездонная бочка получилась у Пол-Пота. Значит, для чего все это было? Значит, был объявлен курс на полную опору на собственные силы. Объявлено, что мы не будем там покупать никаких тракторов с бульдозерами, чтобы что-то там пахать и сеять. Потому что это поставит нас в зависимость от иностранных держав. Мы им, кстати, предлагали трактора. Они отказались.
Говорит, мы, говорит, сами смогем.
Потому что мы трактора отдавали не просто так, а с припиской «и бросьте эту херню».
Да.
Вот, они не хотели. Единственное, как бы, послабление было это с Китаем. Потому что для Китая это все было важной комбинацией. Китай на тот момент, это был 75-й год, напоминаю, напрочь рассорился с Советским Союзом и заодно с Вьетнамом. Его не устраивало то, что его с одной стороны подпирает Советский Союз, а с другой Вьетнам. И Мао Цзэдун хотел устроить Вьетнаму такую же картину, чтобы с одной стороны он подпирал Китай, а с другой про китайский режим Пол-Пота. При том, что Пол-Пот был абсолютно как бы помешан на Вьетнаме и почему-то считал их там всех врагами, при том, что изначально они с ним были все в одной и той же компартии Индокитая. Из-за чего вьетнамцы долгое время не верили в то, что кампучи это против них что-то будет реально предпринимать. Да, значит, что дальше? Дальше у Пол-Пота, значит, начались идеи о том, как нам обустроить страну, значит, что мы будем делать. Мы, значит, будем выращивать рис, значит, исходя из нормативов 3 тонны с гектара обычного и в 6-7 тонн с гектара, который обрабатывается 2 раза в год. То есть зимой и летом, типа.
Ага.
Знаешь, на чем основывался вот этот вот план про 3 тонны с гектара?
На чем?
Ни на чем.
Просто придумали.
Просто придумали. То есть, это еще одна черта полпутовского режима. Там еще как-то было, вот, как бы сказать, вот напоминает какую-то, даже не знаю, ну, такая, знаете, вот, такое ощущение, что в стране допустили к власти абсолютно оторванную от реальности интеллигенщину, вот, снабдив ее, правда, при этом кучей калашей и малолетних дураков, которые с ними ходят, и они стали свои гениальные мысли претворять в жизнь, абсолютно не поинтересовавшись, как бы, на чем все это основано.
Как это соотносится с реальностью, да.
Да, то есть сейчас, конечно, можно вырастить и 3 тонны с гектара, и даже больше при использовании всяких современных техник. Но в Камбодже той поры хорошо, если удавалось вырастить там тонну там 100-200 килограммов. В там прям хорошие годы, удачные, можно было вырастить там 1,5 тонны даже. 3 тонны откуда, абсолютно непонятно. При этом на этих 3 тоннах были еще и как бы основанные целые расчеты, что вот мы, значит, соберем по 3 тонны вот с такого-то количества по гектар, и, значит, мы сможем при стоимости, значит, в $200, по-моему, вот, мы сможем их продать и получить вот валюту. Тут, как бы, понимаете, эта картина была вроде как школьники представляют себе взрослую жизнь. Думаю, вот я буду получать 50 тысяч в месяц, значит, у меня в конце года будет 600 тысяч.
Да.
50 на 12 умножить, значит, 600
все,
тысяч.
Все логично. Положу в карман. Да, ровно столько.
То, что нужно как бы есть и пить еще, как-то школоту не посещает в этом возрасте. Вот примерно так же разглагольствовали и красные кхмеры. В смысле бытовом народ тоже было решено весь переделать. Например, всех объединяли в коммуны, всех распределяли по бригадам. Причем, если в бригаде кто-то ничего-то там не дорабатывал, то всей бригаде срезали пайки. Так что они там все друг за другом следили, лучше, чем любые надсмотрщики с плетьми. Вот. Всем распределили по категориям потребления. Значит, бригады ударников получали, должны были получать 3 миски риса в день по 200 грамм. А вторая категория, это просто, так сказать, люди, должны были получать 2,5 миски в день. То есть грамм где-то 400 больше. Вот. А там те, кто старики, дети и прочее, должны были получать 2 или 1,5 миски в день. На самом деле, я вам скажу вот что, и этого не было. Дело в том, что в реальности никаких мисок с рисом, вот как я люблю есть, им не давали. А давали, значит, на всю команду котел, в котором, значит, в воде сварен очень такой жидкий такой супец, у которого где-то там на дне может какой-то рис и есть.
То есть разварившийся, по сути, рис получается. Суп из разварившегося риса.
Да, причем там воды очень много, а риса очень, очень мало, на самом деле. И никаких там этих 600 грамм у тебя там не будет. Те, кто там питался, говорили, что иногда можно было по пальцам посчитать, сколько там рисин плавает в этом котле. Вот как-то так. Все это объяснялось тем, что вот если все будут работать, оставляя себе только вот минимум, а все остальное сдавать за крома родины, то, соответственно, никто не сможет ничего продать, купить. Вот, не будет ни богатых, ни бедных. И все будут счастливы и веселы, и будут петь песни, плясать и радоваться.
Отличный план.
Да, как-то так. По идее должно было получаться. В реальности, если людям не давать ничего, кроме минимума, то они будут минимум производить. Они мифические 3 тонны. Поэтому их стали зверски прессовать, запугивать, вот, и вообще доводить до такого, значит, состояния. То есть страна напоминала секту такую вот, в которой все одурели от голодухи, страха, нечеловеческих условий и круглосуточной работы. Причем, да, кстати, на работы, то есть изначально предполагалось как, что все встанут в 7 утра, до, значит, 12 будут сеять, пахать, потом перерыв на обед час, потом до 5 часов еще работать, потом, типа, политинформация и спать. В реальности через некоторое время, когда стало понятно, что никаких там 3 тонн не получается, их стали поднимать в 3 утра, вот, и гоняйте вот так вот. То есть все это называлось великим скачком вперед, который должен помочь построить социализм, значит, который будет лучше, чем у всех остальных, поскольку у Камбоджи особое положение. Значит, особое положение в итоге было распространено еще и на то, что, значит, в Кампучи есть только один народ кхмерский, один язык кхмерский, вот, и поэтому все, кто не кхмеры, вообще говоря, подлежали истреблению.
Да.
Тямы, вьетнамцы, тайцы, китайцы, короче, все они были объявлены подозрительными врагами, всю жизнь душившими кхмерский народ Кампучи, и все истреблялись. Разрушили и закрыли все храмы, какие только можно, устроили у них всякие склады, духовенство частью поубили, частью сослали на перевоспитание. Вот, и все это объяснялось тем, что ведь Будда не родился на территории Кампучи, и зачем же нам тогда его учение чуждое кхмерам на Кампучи? Ну, хорошо, а Карл Маркс тоже не родился, хотя я подозреваю, что за Карла Маркса тоже можно мотыгой по башке получить, как слишком умному. Чтобы как бы облегчить все это выращивание, было объявлено, что еще и проблема обеспечения пахотных земель водой будет решена при помощи ручного труда без техники. То есть, что значит, народ тысячами погнали копать какие-то каналы, канавы, все это, разумеется, без всякого понимания, и в итоге от этих каналов и дамб только хуже стало, а не лучше. К середине, извините, к 77-му году стало понятно, что дела дрянь. То есть население мрет, никаких 3 тонн не получается, ничего там не собирается и никуда не продается. Вот, и никакой основы для экспорта из этого риса не получается. Партийное начальство во всяких там регионах занимается очковтирательством, а потом сбегает за границу. Вот. И единственное, что утешало, то, что народ перемер во многом и меньше стал жрать.
Это тоже да, очень утешительно, да.
Угу. Да. В общем, чтобы как-то это все объяснить, были проведены чистки и расстреляны те местные начальники, которые не смогли собрать 3 тонны и не догадались убежать никуда. А когда это не помогло, начались поиски других врагов. Этими врагами были назначены вьетнамцы.
Да.
Начали распространяться сентенции, что вот Вьетнам всегда ненавидел Кампучию и всегда хотел нам зла, это вот они все виноваты, весь рис съели, вот, и злоумышляют тут против нас, и т.д. и т.п. Вот, и как бы нам нужно их всех уничтожить, чтобы наконец-то зажить счастливо.
Да.
Ведь на условиях Камбоджи национальная борьба идентична классовой борьбе. Вот это тоже странная черта полпотовского типа социализма, с каким-то пещерным абсолютно национал-шовинизмом. Такого коммунизма, по-моему, не бывает.
Да. Это, конечно, да. Странно очень все звучит.
Цель поколений вьетнамцев — истребление кхмерского народа, и Кампучия не может сосуществовать с Вьетнамом. Вьетнам — наш враг номер один, наш традиционный враг, и он должен быть разгромлен любой ценой. Тут было двояко. С одной стороны, хотелось объяснить, из-за чего же не получаются умные планы товарища номер один и приводит к каким-то странным результатам. А с другой стороны, наускивал Китай. Из-за полного провала внутри страны пришлось отказаться от этой идеи с автаркией, пойти на сближение с Китаем и всякие поставки оттуда.
Uh-huh.
Вот. Так что с Вьетнамом начали сначала вести такую необъявленную войну, нападать, истреблять просто деревни. Вот, и всех там вырезать. Лозунг был такой, учитывая, что вьетнамцев там было порядка 80 миллионов, а кхмеров было около 8, было объявлено, что, значит, каждому надо просто убить 10 вьетнамцев, и проблема будет решена.
Все логично.
Одним махом 10 побивах. Короче, да. Вьетнамцам это надоело. Они очень долго терпели, опасаясь удара в тыл от Китая или неодобрения Советского Союза. Но, в общем, когда поздравляли кхмеры Брежнева с праздником каким-то там, то ли революции, то ли еще чего. Вот, от Брежнева им пришла телеграмма, получил спасибо. Что было как бы толстым намеком, вас сейчас будут бить, если не одумаетесь. Ну, они не одумались, Вьетнам вошел в страну силами моторизованных дивизий, натренированных в боях с американцами, и очень быстро дошел до Пномпеня. Но брать его не стал, сделав ставку на то, что вот сейчас там либо Пол Пот наконец одумается, либо его наконец свои же пристрелят, как бешеную собаку, вот, и установят более вменяемое правительство. Ну, а вместо этого Пол Пот объявил: «Ага, вьетнамцы бегут! Сейчас мы их как вышибем и дойдем до Ханоя!» В общем, вьетнамцы плюнули, заняли Пномпень, посадили там лояльное себе руководство из бывших же кхмеров, вот, а Пол Пот потом шкерился до 98-го года, когда он, наконец, подох в джунглях, и считается, что еще через 10 лет передохли последние руководители
приспешники
красных кхмеров, да, и на этом как бы вопрос закончен. После этого в стране установился провьетнамский режим, вот, который, значит, быстренько замирился с ними, всю эту краснокхмерщину объявил вредным экстремизмом, наладил отношения с нашими тоже, вот, и жил-поживал в таком духе до 90-х годов, вот, когда было решено вернуть монархию, и на трон сел опять Народом Сианук.
Да сколько ж можно?
Да, можно столько, сколько нужно. На самом деле, никакого там конституционного правления не вышло, потому что до этого бывший премьер-министр Хун Сен, тоже из красных кхмеров, кстати, из тех, что перебежали на вьетнамскую сторону, в 97-м установил де-факто однопартийный и неналичный режим. Вот, а сейчас, значит, на его место сел его сын Хун Манет. Вот. То же самое произошло и с министром обороны, которым стал сын бывшего министра. Вот. И с министром внутренних дел, которым тоже стал сын бывшего министра. Вообще, у них там все не затеяло. Про красных кхмеров стараются вообще не вспоминать. Страну до сих пор не везде разминировали, потому что в ходе этих бесконечных войн всех со всеми, все минировали все как не в себя. Вот, и, короче, сейчас там сохраняется вот этот вот как бы провьетнамский режим из потомков красных кхмеров, которые вовремя поняли, что ничего хорошего из Пол Пота не выходит. Вот такая вот интересная получилась история в стране. Будем надеяться, что дальше у них все будет лучше. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Ивану Грибанову, Дмитрию Котловскому, Камраду с ником Квазар Паукоборец, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории России Инстаграм, разрешенный везде Телеграм, приходите и туда. Там тоже разное интересное у нас происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
26 мая Hidden Bar на этом самом... Камергерском переулке, да, до Петровская Русь. Приходите, будет весело. Билеты на mediomodo.ru.
Да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 552-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.